Глава 16. Ортон. Генрих, даже после отказа Алансона, который расстроил все его планы, стал еще более близким его другом. Екатерина заключила из этого, что они что-то затевают вместе. Она допросила об этом Маргариту, но Маргарита была достойной ее дочерью, и главное ее искусство состояло в отклонении опасных объяснений. Она так осторожно отвечала на все вопросы Екатерины, что та еще больше запуталась в своих предположениях. Единственный руководитель флорентийки среди всех этих интриг был инстинкт, дарованный ей Тосканой, и чувство ненависти, запавшее в ее душу при французском дворе. Во-первых, она поняла, что Биарнец силен своим союзом с герцогом Д'Алансоном и решилась разорвать этот союз. Она начала опутывать сетью своего сына с терпением и ловкостью рыбака, который, забросив невод далеко от рыбы, незаметно окружает им добычу со всех сторон. Герцог заметил, что мать необычно ласкова с ним, и сам пошел навстречу ее планам. Генрих притворился, что ничего не замечает, и наблюдал за своим союзником внимательнее прежнего. Каждый ждал развития событий. Однажды утром, едва только взошло солнце, предвещая прекрасный день, неизвестный, опираясь на палку и с трудом передвигая ноги, вышел из дома за арсеналом и пошел по улице Птимюск. Пройдя болотистый луг, окружавший рвы Бастилии, он остановился близ Сент-Антуанских ворот, повернул по бульвару налево и вышел в сад Ларбалет, встреченный низкими поклонами сторожа. В саду, принадлежавшем, как показывает его название, обществу стрелков, никого не было. Иначе этот бледный странник, конечно, привлек бы внимание прогуливающихся. По его длинным усам и военной поступи, неверной от болезни, легко было узнать офицера, вышедшего прогуляться на солнце. Однако странно было, что когда раскрывался плащ, которым, несмотря на теплую погоду, был укутан этот человек, за поясом его можно было заметить пару пистолетов, висящих на серебряных аграфах, широкий кинжал и шпагу, такую огромную, что, кажется, он не в состоянии был владеть ею. Путник, несмотря на пустынность сада, оглядывался на каждом шагу, внимательно осматривая каждый куст и каждый поворот аллеи. Так дошел он до маленькой беседки, выходившей на бульвар, от которого она была отделена только густым плетнем и небольшим рвом. Здесь он сел на дерновую скамью перед столиком. Сторож, он же и содержатель гостиницы, принес ему завтрак. Больной сидел тут уже минут 10, медленно прихлебывая что-то из фаянсовой чашки, как вдруг вздрогнул от ужаса. Он увидел, что от Круафо-Бен, по тропинке, которая теперь превратилась в улицу Денапль, идет человек в широком плаще. Незнакомец остановился около бастиона и ждал чего-то. Прошло минут 5. Больной, в котором читатель, быть может, узнал уже Марвеля, едва успел оправиться от волнения, вызванного появлением этого человека, как другой юноша, в костюме, похожем на пажеский, появился на дороге, где теперь идет улица Фоссе-Сен-Никола, и подошел к ждавшему у бастиона. Укрытый в тени беседки, Марвель без труда мог все видеть и даже отчасти слышать разговор. Читатель поймет, как важен был этот случай, если мы скажем ему, что незнакомцы были Муи и Ортон. Оба они осмотрелись с величайшим вниманием. Марвель затаил дыхание. «Вы можете говорить», — сказал младший и более доверчивый из них, Ортон. «Нас никто не видит и не слышит». «Хорошо», — отвечал Муи. «Ступай к госпоже де Соф, отдай ей эту записку в собственные руки, если застанешь ее дома. Если ее не будет, положи записку за зеркало, куда король обычно кладет свои записки. Потом подожди в Лувре. Если получишь ответ, принеси его в известное место. Если нет, возвратись ко мне вечером с ружьем туда, куда я тебе говорил».
«Хорошо, знаю».
«Я тебя оставлю теперь. У меня сегодня много дел. Не спеши, ни к чему. Тебе не для чего являться в Лувр раньше его, а он, кажется, берет сегодня утром урок птичьей охоты. Смелее. Ты выздоровел и пришел поблагодарить госпожу де Соф за ее милость и попечение. С Богом!» Марвель все слышал. Пот выступил у него на лбу. Первым движением его было взять пистолет и прицелиться в Муи, но Муи сделал в это время движение, плащ его распахнулся, и Марвель заметил на нем великолепную кирасу. Он тотчас же сообразил, что пуля или расплющится о кирасу, или ранит несмертельно. Более того, Муи был силен и хорошо вооружен, ему легко было сладить с раненым. Марвель вздохнул и спрятал пистолет назад. «Какое несчастье, — подумал он, — что я не могу убить его здесь, без свидетелей, исключая этого мальчишки. А его можно было бы вторым выстрелом». Марвелю пришло на ум, что записка, данная Артону госпоже де Соф, может быть важнее самой жизни предводителя гугенотов. «А, ты опять ускользнул от меня, — подумал он. — Пусть так. Иди себе здоров и невредим, но завтра настанет мой черед. Я отыщу тебя хоть в аду, из которого ты, кажется, вышел на мою погибель, но я погублю тебя раньше». В эту минуту Муи закрыл лицо свое плащом и пошел по направлению к Тамплю. Артон направился к реке. Тогда Марвель, встав с такой ловкостью и силой, какой нельзя было ожидать от больного, поспешил на улицу де ля Серезе, зашел домой, велел оседлать лошадь и, несмотря на свою слабость, поскакал по улице Сент-Антуан, по набережной и, наконец, приехал в Лувр. Через 5 минут Екатерина знала обо всем случившемся, и Марвель получил 1000 ЭКЮ, обещанные ему за арест короля Наварского. «Или я жестоко ошибаюсь, — подумала Екатерина, — или этот Муи — то черное пятно, которое Рене открыл в гороскопе Генриха». Через 15 минут после Марвеля вошел в Лувр Артон и направился в отделение госпожи де Соф, поговорив по дороге с несколькими из своих знакомых придворных. Он застал одну Дариолу. Госпожа де Соф ушла по требованию Екатерины срочно переписать какие-то важные письма, и уже 5 минут, как ее не было дома. «Я подожду», — сказал Артон. Артон был тут как свой. Пользуясь этим преимуществом, он прошел в спальню баронессы и, уверившись, что был один, положил записку за зеркало. Не успел он еще отнять руки, как вошла Екатерина. Артон побледнел. Ему показалось, что острый взгляд королевы был прямо устремлен на зеркало.
«Что ты здесь делаешь?» — спросила она. «Ты к госпоже де Соф?»
«Так точно, Ваше Величество, я ее давно не видел и пришел поблагодарить за внимание».
«А ты ее любишь, мою милую Шарлотту?»
«От всей души».
«И ты, говорят, верный слуга?»
«Это очень естественно, Ваше Величество. Госпожа де Соф оказала мне такое внимание, какого я не заслужил».
«По какому же это случаю?»
— спросила Екатерина, как будто не зная, что случилось с Артоном. «Когда я был ранен?»
«Бедняжка, ты был ранен?»
«Да».
«Когда же?»
«В тот вечер, когда хотели арестовать короля Наварского. Я испугался при виде солдат и закричал. Один из них ударил меня по голове, и я упал без памяти».
«Бедняжка, что же ты теперь совсем здоров?»
«Здоров, Ваше Величество».
«И ты ищешь короля Наварского, чтобы опять поступить к нему?»
«Нет, Ваше Величество. Король, узнав, что я осмелился противиться приказу Вашего Величества, прогнал меня без милосердия».
«Неужели? Ну, я беру на себя твое дело. Если же ты думаешь дожидаться госпожу де Соф, она не скоро придет. Она занята теперь у меня в кабинете».
Екатерина, думая, что Артон не успел еще, может быть, положить записку на место, вышла в другую комнату, чтобы дать ему время исполнить свое поручение. Артон, встревоженный неожиданным появлением Екатерины, думал, не скрывается ли тут какого-нибудь умысла против Генриха, как вдруг услышал 3 легкие удара в потолок. Это был условный знак, который сам он подавал своему господину в случае опасности, когда тот бывал у госпожи де Соф. Он вздрогнул, услышав этот стук. Ему показалось, что его предостерегают. Он подошел к зеркалу и взял записку назад. Екатерина подсматривала за всеми его движениями сквозь отверстие в занавеске. Она видела, как он бросился к зеркалу, но не видела, взял он оттуда или положил записку. «Чего же он еще ждет?» — проговорила нетерпеливо флорентийка. Она вошла в комнату с улыбкой на устах.
«Ты еще здесь?» — сказала она. «Чего же ты ждешь? Ведь я тебе сказала, что сама позабочусь о тебе. Или ты все еще сомневаешься?»
«Боже, сохрани!» — ответил Артон. Он встал на колено, поцеловал край ее платья и поспешно вышел. При выходе он заметил в передней капитана гвардии Екатерины. Это удвоило его подозрения. Екатерина со своей стороны, едва только занавеска опустилась за Ортоном, бросилась к зеркалу, но дрожавшая от нетерпения рука ее напрасно искала записку. Записки не было. А она ясно видела, что Ортон подходил к зеркалу, следовательно, он взял записку назад. Судьба была на стороне ее противников. Ребенок делался взрослым человеком, лишь только начинал действовать против нее. Она искала, смотрела, рылась. Нет ничего.
«Несчастный», — сказала она. «Я не хотела причинять ему зла, а он взял записку назад и сам идет навстречу судьбе своей. Нансей!»
Нансей вошел. «Что прикажете, Ваше Величество?»
«Вы были в передней?»
«Да».
«Вы видели, как вышел отсюда молодой человек, ребенок?»
«Он сейчас прошел».
«Он не может быть еще далеко?»
«На середине лестницы, не дальше».
«Позовите его назад».
«Как его зовут?»
«Ортон. Если он не захочет возвращаться, приведите его силой. Только не пугайте его, если он не станет противиться. Мне надо с ним сейчас же поговорить».
Капитан поспешил исполнить приказание королевы. Ортон действительно был еще на лестнице. Он сходил медленно, надеясь встретить или увидеть где-нибудь в коридоре короля Наварского или госпожу де Соф. Он вздрогнул, услышав, что его зовут. Сначала он хотел бежать, но тотчас же рассудил, что это все погубит. Он остановился. «Кто меня зовет?»
«Я, Нансей»,
— отвечал капитан, шагая за ним по ступеням. «Мне некогда», — отвечал Ортон.
«Я от Ее Величества Королевы Матери», — сказал Нансей, подходя к нему.
Юноша оттер выступивший на лице его пот и пошел назад. Екатерина хотела велеть обыскать Ортона и взять спрятанную у него записку. Для этого она придумала обвинение его в краже и уже взяла с туалета бриллиантовый аграф, пропажу которого готовилась приписать Ортону. Но она рассудила, что это средство опасно, потому что может вызвать подозрение, и он уведомит обо всем своего господина и тем испортит все дело. Конечно, она могла приказать арестовать его, но слух об этом непременно разнесется по Лувру, и Генрих станет осторожнее. Запиской, однако, надо было завладеть во что бы то ни стало. В записке от Муи к Генриху должен был заключаться целый заговор. Она положила аграф на прежнее место.
«Нет, нет, это не годится», — произнесла она. «Но записка, которая, впрочем, может быть ничтожна», — продолжала она, нахмурив брови и говоря так тихо, что едва сама могла расслышать свои слова. «Что же, не моя в том вина. Почему этот змеёныш не положил ее куда следует? Я должна прочесть ее».
В эту минуту вошел Ортон. Лицо Екатерины, должно быть, было ужасно. Юноша, побледнев, остановился на пороге. Он был еще так молод, что не умел владеть собой.
«Вы изволили меня требовать, Ваше Величество», — сказал он. «Что прикажете?»
Лицо Екатерины прояснилось, как будто внезапно озаренное солнцем.
«Я позвала тебя, потому что ты мне понравился. Я пообещала позаботиться о тебе и хочу немедленно этим заняться. Нас, королев, обвиняют в забывчивости. Я вспомнила, что людское счастье в руке королей, и потому позвала тебя назад. Ступай за мной».
Нансей удивленно смотрел на Екатерину. Он думал, что на нее и в самом деле нашел припадок нежности.
«Умеешь ты ездить верхом?»
«Умею».
«Так пройдем ко мне в кабинет. Я дам тебе поручение в Сен-Жермен».
«Слушаю, Ваше Величество».
«Прикажите оседлать ему лошадь, господин Нансей».
«Пойдем», — сказала Екатерина. Ортон пошел вслед за ней. Екатерина сошла на следующий этаж, вышла в коридор, ведший в отделение короля и Алансона, спустилась еще на один этаж, отворила дверь в круглую галерею, ключ от которой был только у нее и у короля, велела войти Ортону, вошла сама и замкнула за собой вход. Эта галерея окружала часть комнат короля и королевы-матери. Она подобна коридору в замке Святого Ангела в Риме или при дворе Питти во Флоренции, была убежищем в случае опасности. Екатерина и молодой человек были заперты в темном переходе. Они прошли шагов 20, Екатерина впереди, Ортон за ней. Вдруг она обернулась. Ортон увидел на лице ее то же мрачное выражение, которое заметил минут 10 тому назад.
Ее глаза, круглые, как у тигра, казалось, сверкали в темноте.
«Остановись», — сказала она.
Дрожь пробежала по телу Артона. От этих слов веяло холодом, взоры Екатерины пронзили грудь юноши. Он отступил на шаг и прислонился к стене.
«Где записка, которую тебе поручили отдать королю Наварскому?»
«Записка?» — пробормотал Артон.
«Да, которую ты должен был положить за зеркало».
«Я не понимаю, что вы изволите говорить».
«Записку, которую вручил тебе Муи, час тому назад за садом Ларбалет».
«У меня нет никакой записки. Ваше Величество, изволите, вероятно, ошибаться».
«Лжешь! Отдай записку, и я исполню свое обещание».
«Какое?»
«Я сделаю тебя богатым».
«Но у меня нет никакой записки, Ваше Величество».
Екатерина начала скрипеть зубами, но тут же улыбнулась.
«Отдай», — сказала она,
— «и я подарю тебе 1000 ЭКЮ».
«Мне нечего отдавать».
2000.
«Невозможно, у меня ничего нет».
10000, Артон!»
Артон увидел, что гнев, подобно морскому приливу, выступает из сердца на лицо королевы. Он подумал, что остается только одно средство спасти своего господина — съесть записку. Он опустил руку в карман, Екатерина разгадала его намерение и остановила его руку.
«Полно, дитя», — сказала она, смеясь. «Вижу, что ты верный слуга. Выбирая слугу королям, не худо увериться, предано ли его сердце. Теперь я знаю, как с тобой поступить. Вот тебе мой кошелек, это первая награда. Отнеси записку королю Наварскому и объяви, что с сегодняшнего дня ты у меня на службе. Ступай, ты можешь один выйти в эту дверь, она отворяется изнутри».
Но молодой человек стоял в нерешительности. Он не мог поверить, что опасность миновала.
«Полно дрожать», — сказала Екатерина. «Ведь я тебе говорю, что ты можешь идти».
«Благодарю, Ваше Величество», — отвечал Артон. «Итак, вы меня прощаете?»
«Больше. Я награждаю тебя. Ты превосходный разносчик любовных записок, только ты забываешь, что тебя ждут».
«Это правда», — сказал юноша и поспешил выйти.
Но едва он сделал шага 3, как пол под ним опустился.
Он пошатнулся, распростер руки, вскрикнул и исчез в пропасти, которая раскрылась под его ногами, когда Екатерина надавила пружину.
«Теперь, по милости этого упрямца, мне придется сойти на 150 ступеней вниз», — сказала Екатерина.
Она возвратилась в свою комнату, зажгла потайной фонарь, пошла опять в коридор, задвинула пружину и отворила дверь на винтообразную лестницу, спускавшуюся в недра земли.
Мучимая неутолимой жаждой любопытства, она дошла до железной двери на дне подвала. Здесь, окровавленный, изувеченный падением с высоты в 100 футов, лежал Артон. Он не дышал. За стеной слышен был шум сены, от которой к подножию лестницы был прорыт подземный канал.
Екатерина спустилась в сырую яму, бывшую, вероятно, свидетельницей ни одного подобного падения. Обыскала труп, нашла записку, оттолкнула тело ногой и нажала на пружину. Дно опустилось, и тело исчезло. Потом Екатерина затворила дверь, поднялась наверх, заперлась у себя в кабинете и внимательно прочла записку. «Сегодня, в 10 часов вечера, на улице Арбр-Сек в гостинице «Аля Белле Туаль». Если придете, не отвечайте ничего. Если не придете, то скажите подателю этой записки «нет». Муи де Сен-Фаль». На лице Екатерины играла улыбка. Она думала о будущей победе, забывая, какой ценой купила ее. Да и что значит Артон? Верный слуга, преданный всем сердцем, дитя. И только. Это, конечно, не могло иметь цены на весах, на которых взвешивалась участь целых государств. Прочитав записку, Екатерина немедленно пошла к госпоже де Соф и положила записку за зеркало. Возвращаясь, она встретила при проходе в коридор капитана.
«Лошадь оседлана, Ваше Величество», — сказал он.
«Любезный барон», — отвечала Екатерина, — «лошадь теперь не нужна. Я поговорила с этим мальчиком, и он оказался ужасно глуп для поручения, которое я хотела ему дать. Я дала ему денег и выслала по черному ходу».
«Но поручение?»
«Поручение», — повторила Екатерина.
«Да, которое хотели дать ему, ваше величество, сегодня в Сен-Жермен. Прикажете мне заняться этим или приказать кому-нибудь?»
«Нет, нет. Вам и вашей команде будет сегодня вечером другое занятие». И Екатерина вошла в свой кабинет в полной надежде решить вечером участь короля Наварского.